Прежде всего надлежит открыть глаза и уши, обрести вновь умение видеть и слышать тайное, сокрытое от нас. И для этого есть два средства. Средство первое – страх. Средство второе – отчаяние. Темна и страшна истинная магия, великая власть, трудно описуема убогими словами могущество древних. Ты должен быть готов. Никто не ждет, что юный ученик сразу же и с легкостью исполнит все, доступное мастеру. Надлежит подготовить себя. Но первый шаг остается самым важным. Чего мы боимся сильнее всего? Смерти. Кто враг, схватку с которым мы обречены проиграть, несмотря на все наши усилия? Смерть. Но чтобы обратить смерть в наше оружие, надлежит оставить все, удерживающее себя в сием мире. Привязанности и обязательства. Чаяния и расчеты. Если ты, читатель, полагаешь, что можно сходить полюбопытствовать на додревние силы, словно в зверинец, и потом вернуться обратно, оставь сию надежду. Истинная магия не прощает измен и требует всего тебя. Но зато она и предлагает вместо одного мира, унылого и скучного, мало чем отличного от тюремной камеры, где автору сих строк пришлось провести немало времени, все великое множество обитаемых сфер, как ас предпочитаю их именовать. Остановись на месте, семь, читатель, и размысли. Желаешь ли ты и впрямь оставить все позади, дабы двинуться в неведомое? Голод, холод, нужда и жажда ждут тебя на сием пути. Прежде чем снискать богатство, перед коими померкнут сокровищницы всех королей земных, тебе предстоит пройти через нищету и радостно принять ее, ибо в избавлении от алкания благ земных один из корней твоего будущего успеха. Верь мне, читатель. Аз совершил все сие. Аз знаю. Матфей оторвался от покрытых мелкими буквами страниц. Лицо обильно покрывал пот. Взмокли и ладони, сердце тяжело бухало в груди. «Он не ошибся! Он не ошибся!» Не зря отцы-монахи прятали под замками такое сокровище. Книга того, кто прошел тайным путем и остался жив и написал эту книгу. И он наверняка добился богатства и почета, потому что только очень, очень богатые люди могут позволить себе такие роскошные списки своих книг. Хотя... Голод, жажда, нужда. Матфей поежился. Житье в монастыре, конечно, скучное, однако вполне себе сытное. Обжираться, само собой, молодым монахам не полагалось, кроме лишь дней воскрешения, когда все правоверные празднуют грядущую победу шестерых. Но и от голода никто не страдал. А поесть Матфей любил, ох, любил! И холода он тоже терпеть не мог. Вспомнив о холоде, он бросил взгляд на пустой черный камин. Разводить там огонь всегда было его заботой. Матфей вздохнул, с сожалением спрятал заветную книгу и поплелся за углем и дровами. Скоро явятся писцы, начнется обычный гвалт, почему, мол, в Писарской холодно, так что и перья, мол, держать невозможно. Трудники, к счастью, не поленились. Здоровенные лари возле входа в библиотеку полнились до краев. Сухая растопка занялась тотчас. Матфей аккуратно подкладывал тонкие полежки, чтобы потом, когда разгорится, заложить огонь кусками черного угля. В детстве ему всегда нравилось устроиться возле печки или камина, завороженно наблюдая, как пламя расправляется с дровами, такими прочными и несокрушимыми на вид. Хорошо бы оно вот так же сожрало и всю эту жизнь, в которой его родителям пришлось отказаться от собственного сына. Разведя огонь и добавив угля, Матфей вернулся к чтению. Теперь он смаковал каждую фразу, однако мало-помалу накапливалось и нетерпение. Когда же? Ну когда пойдет настоящее? Точное описание, что и как надлежит сделать. О том, чтобы пролистнуть хотя бы страницу, и речи не было. Страх. Отчаяние. Как сделать так, чтобы они открыли бы тебе дверь и указали путь, а не убили бы в самом начале великой работы? Первое. Оставь надежду на возвращение. Испытай себя постом, воздержанием и отказом от благ мирских. Если огонь познания, Жажда истинного горят в тебе и не угасают от житейских невзгод, шагни дальше». Матфей разочарованно присвистнул. «Поститься, отказываться от благ мирских. Но от последних то он и так отказался, верно?» «Откажись от благ мирских», словно услыхала его коварная книга. «Что значит сие?» «Сие значит, лиши себя одеяний, даже простых, и облачись в рубище. Сними обувь и иди босой. Ешь, что подает тебе судьба, пока ты аще не умеешь насыщаться так, как подобает адепту великой работы. Испытай себя. Потому что дороги назад не будет. Сделай кованое тавро и выжги себе на левой длани слова сии. Дороги назад нет». С каждой строчкой прочитанное нравилось Матфею все меньше и меньше. Ходить в рубище, босым, словно древние пророки и свидетели шестерых, есть, что подает судьба. Это как? Воровать по рынкам, что ли? И как долго? Может, все эти испытания для нестойких, кто колеблется? Кто не понимает, что такое истинное знание? Он поколебался и, наконец, пролистнул страницу. Так, что у нас здесь? Итак, читатель, ты решился. Ты вопросил в себе и нашел, что способен бросить вызов силам древним и заповедным. И ты спрашиваешь, с чего начать. Удались от населенных областей, тебе нечего там делать. И не бери с собой ни припасов, ни оружия, кроме лишь пары ножей от доброго мастера. Удались от полей и рек, где изобильны звери, птицы и рыбы, где вдосталь злаков и жизнь изгоя слишком легка. Избери дорогу в чаще, в глухие леса, в черную тайгу, где на дни и дни пути тебе не встретится ни единой живой души. Иди в края, где нет лютой зимы, ибо холод убьет тебя вернее и скорее жары, пока ты аще не обучился защите. Написавший эти строки избрал Беймарнскую пущу. Беймарнская пуща. Матфею приходилось слышать об огромном и древнем лесе, что тянулся по южному краю королевства, поднимаясь высоко в неприступные драконьи горы. Драконов, правда, там отродясь не видели, но люди ведь так любят красивые имена. Когда же написана книга, если уже тогда существовало название? Может, этот труд вовсе и не так древен? «Беймарнскую пущу. Ступай смело под сень ея и иди на полдень, пока не достигнешь предгорий. Держись подальше от рек, ручьев и речек. Они избавят тебя от жажды и тем самым ослабят решимость перейти границу. Если ты уже исполнил, читатель, о чем шла речь на прошлых страницах, то уже умеешь обуздывать немедленное желание глупого тела напиться или поесть». На таежной тропе ешь и пей, лишь когда жажда и голод станут нетерпимыми. Сие легко. Не трать силы понапрасну, их надлежит отдать в решительный момент, когда заповедные силы, враждебные человеку и ненавидящие его, явятся за тобой.
«Только этого не хватало!» — задрожал Матфей.
Книга едва не выскользнула у него из потных ладоней.
«Заповедные силы?» «Ненавидящий человека явится за тобой. Бррр! Ой-ой-ой! Может, и не зря лежит под замком эта книга? Может, обратно ее, пока не поздно, дабы ума не смущать?»
Горло сдавило спазмом, в животе все болезненно сжалось. Как бы медвежья болезнь не случилась, то-то сраму не оберешься. И все-таки он не захлопнул книгу. Подождал, отдышался, вновь пролистнул страницу. Автор вот-вот должен был добраться до сути. В самом сердце Беймарнской пущи лежит обширная неглубокая котловина. Люди бают, что выжгло ея небесное пламя, сорвавшись с хрустальной тверди. Посмейся вместе со мной над невежеством и глупостью насельников мира сего. Слепые. Они не в силах понять истинную суть вещей. Как может огонь пребывать на хрустальной тверди? Ибо ему для того, чтобы гореть, потребны и уголь, или иное, способное питать его, и воздух. За небом нет ни первого, ни второго, как ты, читатель, убедишься сам. В сей котловине стоит мертвый лес. Огромные древние деревья погибли, убитые в одночасье неведомой силой. Листва и хвоя опали с них, с коры отвалились плети серого мха, но гниль не добралась до сердцевины стволов, и сухость не подточила ветви.